Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех вот здесь по пятницам 16 часов. Сегодня у нас 15 июня 2018 года. Сразу говорю в начале программы это, потому что для тех, кто будет потом слушать повтор, чтобы вы знали, что это повтор, и, ну, сильно не утруждали себя звонками сюда в студию московскую. А как дозвониться сюда, вот именно сегодня, во время эфира, я напомню, потому что у нас есть замечательная, прекрасная, я считаю, возможность. Это телефон прямого эфира, бесплатная линия для всех россиян, 8-800-333-1706. Еще раз скажу помедленнее для людей более пожилого возраста, которые, ну, иногда не все быстро улавливают. Давайте будем любвеобильны и терпеливы и к таковым. Итак, 8, не забудьте после восьмерочки гудок, потом еще раз 8, уважаемые наши пожилые радиослушатели, потом 2 нуля, то есть 8-800, вот так вот, да, если это быстро говорить, а потом 333-1706, 8-800-333-1706, надеюсь, что вы записали, запомнили, может быть, даже этот телефон и будете его использовать для того, чтобы в наши краткие минуты общения позвонить и пообщаться. Ну, а для тех, кто имеет современные средства связи, а таковые у нас, я надеюсь, имеются, особенно у всех тех, кто приобрел смартфоны, как мы говорим, это, конечно же, Viber и WhatsApp, такие маленькие, можно сказать, подпрограммки, которые позволяют, используя интернет-телефонию, есть и такое у нас сегодня в мире, используя интернет-телефонию, связаться прямо сейчас вот тоже с этой студией. Поэтому смело набирайте +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Это для всех тех, кто имеет в своих смартфонах Viber и WhatsApp. В принципе, это достаточно сейчас распространенная такая интернет-телефония. Поэтому, ну, по сути говоря, это бесплатный звонок даже из другой страны, из других стран. Поэтому это не только для россиян, для которых в первую очередь действует телефон нашей такой прямой и бесплатной линии. То есть из любого города России вы можете прямо сейчас, вот в пятницу, 15 июня, вечером, после 16 часов, дозвониться сюда для того, чтобы задать волнующий вас вопрос. Плюс, простите, 8-800-333-1706. Это основные наши каналы связи, как я говорю, хотя нас слушают также в интернете, и достаточно большое количество. Есть прямой эфир прямо вот сейчас на моем, можно сказать, это стрим, тоже новое такое у нас понятие в Фейсбуке. Если кто-то не знает, что вот у нас есть такие социальные сети, где можно приобрести много друзей. И в том числе там ввели такую функцию, это слушать прямой эфир. Поэтому прямо сейчас, вот в эти минуты, если вы хотите передать привет или просто задать волнующий вас вопрос, вы можете зайти на страничку в Фейсбуке, мою собственную страничку, Петров Андрей, вы легко можете найти. Надеюсь, что вот это не составит вам большого труда для тех, кто пользуется Фейсбуком. Там можно и просто смотреть этот эфир, или попроситься ко мне в друзья, я дам вам такой ответ, и надеюсь, что вы будете теперь регулярно вам будут приходить оповещения, о предупреждающие о том, что такой прямой эфир будет. Ой, я прям даже иногда устаю пересказывать, как мы с вами тесно связаны теперь различными узами, и в том числе вот такими, такой сетью, которая называется интернет. Но дай Бог, чтобы все эти возможности, особенно технические, они служили для распространения Евангелия по всему миру и для нашей такой более скорой связи. Я знаю, так много принесло это радости родственникам, близким, кого иногда не видишь, ну, чуть ли не месяцами или по полгода, особенно кто живет в других странах или других городах, есть и теперь появилось, и мы уже так устойчиво пользуемся этой возможностью, что, наверное, уже начинаем привыкать. Поэтому, если у вас есть желание, вы также можете связаться с нами через Skype. Такая программа. Это, я говорю, для русскоговорящих наших друзей, которые присутствуют где-то сейчас в других странах, или там проживают, или уже переехали на постоянное место жительства. Пожалуйста, вы также можете этим смело пользоваться. Пожалуй, все номера сказал. В прошлый раз меня попросили сказать номер моего телефона. Я никогда не отказываюсь и иногда ожидаю ваших звонков прямо после эфира или в другое время. Запишите для тех, кому это важно. Я даю это в открытом доступе, поэтому любой, в принципе, слышащий может его записать. Если у вас возникнут вопросы прямо во время эфира, конечно, я не смогу ответить на ваш вопрос именно на мой сотовый телефон. Для этого есть установленные уже линии связи, которые мы с вами уже вспомнили. Ну, а для тех, кто хотел бы попозже позвонить, после эфира что-то уточнить, такая возможность существует. Запишите 8-926-211-56-97. Еще раз помедленнее. Это мой личный телефон, поэтому прошу об этом помнить и внести его, соответственно, в записную книжку под именем пастора Андрея Петрова. Можно из Москвы, там Тушинская церковь, как угодно. Андрей Юрьевич кто-то называет. Пожалуйста, все это в помощь вам для полной информации, чтобы вы потом не вспоминали, что это за телефон у вас. Итак, 8-926-211-56-97. Это телефон, мой собственный, вот как я уже сказал, личный. Поэтому, если я когда-то не отвечаю на звонок, друзья, для тех, кто уже записал и думает, что я вот прямо на этом телефоне все время, да, я стараюсь его всегда с собой носить, но иногда у меня бывает и служение, я все-таки являюсь священнослужителем, и иногда бывают люди, то есть, когда ведешь такую очень, важную, я бы сказал, проникновенную иногда беседу с человеком, иногда принимаешь исповедь, то, уж простите, я телефон отключаю или ставлю бесшумный режим, чтобы не отвлекаться на него. Вообще это может помешать. Очень важной такой составляющей. Поэтому не переживайте, не волнуйтесь, если вы дозвонитесь, пожалуйста. Если нет, то через некоторое время дозванивайтесь, можете смс-очку прислать. Одним словом, все вам наши координаты рассказал, даже свои личные. Ну, а для тех, кто нас смотрит через интернет, кстати, интернет-вещание у нас устойчивое, постоянное, teos.fm, набирайте в любой поисковой системе, в Яндексе или в других, вы можете смело это прямо название ввести, Радио Теос, и увидеть наш сайт, с которого можно не только слушать, только эту программу, но и другие программы. И в том числе есть такая связь для наших радиослушателей, когда через именно интернет мы получаем сюда вот на экраны ваши вопросы. Как обычно, я начинаю эфир с ответа на ваши вопросы, на которые я не всегда успеваю отвечать, особенно когда они приходят под конец эфира. Поэтому, дорогие, прошу сразу меня простить и извинить, что бывает у меня цейтнот. Если кто-то знает шахматы, это когда за короткое время нужно что-то такое важное сделать. В шахматах это сделать правильный ход, не просто куда-то пойти, потому что там важно, конечно, каждый ход, от него подчас зависит исход партии. Ну, а в моей ситуации это, конечно, не торопясь ответить, потому что иногда это бывают серьезные вопросы по душепопечению или по Библии, которые комкать просто не имею права. Передо мной опять это одна из моих любимейших книг в жизни Библии, которой уже большую часть жизни я уделил, и в том числе откровением, которое мы получаем. В общем-то, наверное, поэтому я и попал сюда на радио, для того, чтобы вам быть в помощь. Как и многие другие слушатели, как и многие другие, кто к нам дозванивается, вы задаете свои вопросы, это помощь. Вопрос — это тоже помощь. Я хочу отметить это, потому что, когда вы исследуете Библию и вы подходите к важным вопросам, я через это, по крайней мере, я вижу, что вы углубляетесь, вы не просто легкомысленны в жизни, вы уделяете время для чтения Писания. И поэтому для меня это очень дорого и очень приятно. Я люблю таких вот собеседников, совопросников, как говорят. Ну и, конечно, для тех, кто к нам сюда дозванивается и как-то тоже свое отношение высказывает. Это тоже полезно, приятно. Поэтому звоните по любому поводу. Возник ли у вас какой-то спор с друзьями или не только дискуссия, может быть, разноголосая такая, знаете, где то или иное мнение прозвучало. Вообще-то не рекомендую вам особо сразу спорить, потому что сегодня я попробую проиллюстрировать, как многообразна Библия и как важно где-то не торопиться сразу с выводами, попробовать посмотреть с разных сторон. Поэтому бывает даже тот человек, который как бы оппонирует нам, сегодня так это звучит, является оппонентом, в другом случае он может быть и прав, то есть он может с какой-то стороны отметить многогранность истины, свою грань отметить. И вот это внесение каждого из нас граней и дает такой объем, мы вдруг начинаем его видеть, понимать, и это делает всех нас богаче, наше мировоззрение глубже и многограннее. Я уже об этом привел пример. Вот Александр с прошлого эфира задавал нам вопрос. Мир вам, Андрей Юрьевич, в Евангелии от Луки 18:8 написано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Означает ли это, что в пришествии Христа верующих Богу не останется на земле? Да, я вспомнил, я быстро очень отвечал на этот вопрос, но вот с него я еще раз сегодня начну сегодняшний эфир. Это не значит. Не значит, потому что там значение такое, как бы, чтобы, придя на землю, он нашел веру на земле. Вот в подлиннике там звучит другой немножко акцент, что не, вообще не найдет эту веру, а чтобы пришед, вот там такой депричастный оборот, он нашел веру на земле. Пришед, найдет ли веру на земле? То есть некое переживание, чтобы вера росла, безусловно, но не фактически, что он не найдет, как пророчество. Поэтому вот хочу на это обратить внимание и правильно понимать эту часть. Почему я так смело говорю? Потому что, вы знаете, в Писании очень много есть мест, которые подтверждают о том, что количество уверовавших во Христа будет огромное. И хотя, может быть, не мне судить пропорции, сколько будет спасенных, сколько нет, но есть четкие прямые тексты, которые мне открывают сердце нашего Отца, Господа. Он говорит, пророк еще Исаия в 53 главе говорит, что он с довольством будет смотреть на подвиг души своей. То есть то, что он совершил, и в Пасху мы это вспоминаем, эти страдания, голгофские, крестные страдания, они совершили величайшее для этой земли. Просто не великое, а величайшее. Вот тут не хватит эпитетов для того, чтобы это возвысит эту победу, этот подвиг. По сути говоря, он вернул человечество на этот путь отношений со святым, абсолютно праведным Богом Отцом. И он открыл собою, как вот крест, он как бы соединяет иногда пропасть, так рисует картины над пропастью, этот крест, и он туда, в этот золотой город, а вниз все, кто не хочет на крест, так сказать, идут туда, падают в ад, там эти пламя ада. Вот у меня такая картина висит, это одна из первых таких репродукций, которая появилась в моей квартире, когда я получил жилье в Тушино. И вот, вы знаете, это очень вдохновляет, потому что именно крест, он соединил небеса с землей. Все наши недостатки, пороки, все наши согрешения, читайте послание к Коринфянам, да, что он однажды представил нас святыми, непорочными пред Богом, он однажды взял все эти грехи на себя, всю эту немощь, всю греховность этого мира, все эти войны, все эти раздоры, распри, я уж не говорю там более серьезные какие-то вещи, да, все это взял Христос на себя. Но это, для этого есть условия, хочу сказать, что для спасения есть условия. Спасение не безусловно. То есть вот все взял и теперь спас все человечество. Нет. Условия, как бы трудно нам не было понять, но Бог за нас не решает. Он подводит нас к решению очень близко. Он стучится в наше сердце, такие тоже образы в Библии есть, но решать, взвешивать и открывать ему свое сердце, идти этим путем, вверять себя в руки Бога или нет, это уже зависит от нас. Пусть это маленькое решение, но оно такое важное. Оно соединяет нас буквально с этим спасением, которое предуготовил Господь для всего мира. И его высказывание, послание, мы только вот Коринфянам вспоминаем, да, евреям недавно вспоминали, что он одной жертвой навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Главное вот стать на путь освящения, главное встать на путь доверия ему, верить свое сердце в руки Бога, это важно. Тогда спасение начинает действовать, и оно сильно, могуче. У Бога не будет так, что кто-то еще захотел прийти к нему, а у него он скажет, все, а на тебя уже нет спасения, закончилось. Закончиться могут быть только время и сроки, потому что только при жизни мы можем сделать это решение, особенно когда это слышим. Кто-то слышит прямо сейчас на радио. Ну, а я напоминаю, что это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад всех вас приветствовать. Через все средства связи, которые я вам уже только что перечислил, вы можете дозваниваться, писать, звонить и как-то как там, смс-ки посылать, как сейчас говорят. Пожалуйста, это есть такая возможность, и хотелось бы, чтобы у нас сегодня эфир тоже был такой продуктивный, наполненный вот вопросами и ответами. Ну, давайте еще один вопрос я прочитаю. Это как раз мой должок по вопросу Евгения. Вот, Евгений, если слушаешь нас, тебе еще раз большущий привет. Вопрос твой действительно большой был, а уже у меня оставалось там, по-моему, меньше минуты. И я буквально скомкал так и, по сути говоря, даже не смог этот вопрос переписать, потом заторопился и мог бы тебе отдельно позвонить или смс-очку послать. Все-таки вот у нас такие давние, так сказать, братские отношения, братско-сестринские отношения. Но, тем не менее, лучше, наверное, это сделать для всех радиослушателей, потому что, может быть, кто-то столкнется с подобными ситуациями. Итак, Евгений задает такой вопрос. «Приветствую, пастор. Евгения беспокоит вас. Есть вопрос. Первый Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующим народе, пойдите и счислите израильтян от Версави до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». Здесь написано «восстал сатана». Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Вторая книга царств, по сути, параллельная книга. Вы знаете, что в книге «Паралипоменон», которая, ну, более такая книга, скажем так, синоптическая, больше такая, ну, как вот исчисление, там все эти числа больше перечислены. Книга царств описывает точно такую же историю, но в основном они даже иногда пересекаются в том плане, что одна делает акцент на количество там исчисленных и все остальное, другая просто описывает ситуацию. Вот книги царств были описательные такие, в основном фрагменты царствования одного царя, другого, кто кого сменил. А вот книга «Паралипоменон» — это книга, по сути, которая писалась в царских, ну, можно сказать, чертогах, и она писалась больше как книга фиксации различных цифр. Поэтому кто, для тех, кто будет читать, вы наверняка увидите вот эти такие вот параллели, прям буквально параллельное место. Здесь написано так, значит, там сатана, здесь Бог. Это в книге царств, во второй книге царств, 24 глава, 1 стих тоже. И в чем грех Давида, если это по Божьему повелению было? Вот, отличный вопрос, Евгений. Я обещал сегодня показать многогранность Библии и проиллюстрировать. Вот твой вопрос отлично иллюстрирует как раз многогранность Библии. И если бы не было одного, может быть, мы более плоскостно, более как-то примитивно воспринимали, что там произошло в Израиле. А здесь мы видим объем. Кто у нас здесь действующие лица? Здесь есть Божья сторона, здесь есть дьявол, который никогда неутомимый, как кто-то его назвал, неутомимый миссионер в кавычках, да, то есть он, обходя всю землю, помните книгу Иова, и вот заметил праведника, и вот начал, так сказать, даже вот к Богу пришел, что вот подлинно ли ты так его... Вот его, он тебя любит, да, подлинно ли он тебя любит, он, будет ли он тебя славить, если ты отнимешь у него все это благодеяние, ты, конечно же, его охраняешь, ограждаешь, а вот если ты уберешь защиту, и начинается вот эта вот целая книга Иова потом страдания этого величайшего праведника, в пример всем нам, как он на грани уже, я бы сказал, живой такой, вот в теле смерти, потому что он кусками соскребал себя вот эту проказу в страшной последней, может быть, стадии, форме, когда уже не только кожа, но и, как говорят медики и ученые, которые изучали эту болезнь, что даже фаланги пальцев, уши, нос, то есть все уже даже хрящи начинают разрушаться, то есть просто отмирать. И это все кусками, он сдирал с себя куском, вот этой, взяв эту глиняную черепушки, с себя соскабливал, вот еще все чешется, это все еще вот происходит вот этот процесс, оставшаяся часть организма еще борется, и вот это все, это воспаление, и страдания, ну, ужасные, я не могу даже это представить себе. Поэтому, так вот, перед нами, опять же, та же самая картина, поле брани. Есть человек, есть Бог, есть дьявол. И вот именно от комбинации этих трех воль, я бы так сказал, да, воля Божия, воля дьявола и воля человеческая, зависят такие многосложные решения в этом мире. Если бы все было очень просто, все под волей только Бога, и Он диктует всем свою волю, и все беспрекословно выполняют. Ну, все, в том числе и ангелы, это такие биороботы или духовные роботы, и, по сути, есть только один Бог. Но вся сложность картины мира, которая до сих пор нас иногда, вот иногда кого-то даже, я слышал, возмущает, почему столько смертей, а вот дети, а куда же смотрит Бог, это свобода определенная. Вот вдумайтесь в очень глубокие философские понятия. Просто себе даже запишите такие выкладки и дома с молитвой так как-то поразмыслите, я говорю в первую очередь верующим. Даже те, кто еще на стадиях познания Бога, могут согласиться, что где нет свободы, не действует настоящее понятие любви. Еще раз, без настоящей свободы нет настоящей любви. Если вы запрограммируете компьютер словами «я люблю тебя», а вы их только что записали в этот компьютер, знаете, как бывает заставка, которую можно заполнить, там какое-то напоминание себе или что-то еще, и представьте, что вы там признаетесь самому себе в любви, то есть заранее внесли это в компьютер, и там «дорогой Андрей Юрьевич, я твой компьютер, я тебя так люблю». И когда вы подойдете к экрану, а вы знаете, вот у компьютера бывает такое состояние, когда он как бы спит, да, условно говоря, то возникает как раз вот этот текст, вот эта заставочка. И вот вы уж прям так броситесь в объятия компьютера, чтобы сказать, ну, спасибо тебе, ну, признателен тебе, ну, молодец, что ты меня любишь. Нет, конечно, потому что вы же сами знаете, что это вы запрограммировали его вот так написать или так сказать вам вот в минуты таких заставок. Поэтому когда люди пытаются представить, что у Бога, да, есть одна сложность, я хочу сразу оговориться, и эта сложность — наше ограниченное восприятие безграничности Бога. Еще раз, нам сложно понимать безграничного Бога. Есть такие академические понятия, как трансцендентность, то есть за пределами нашего понимания. Запредельность, давайте вот такой термин введем, он приблизительно то же самое отражает, чтобы для нашей не, может быть, сильно такой академически настроенной аудитории было понятно. Вот запредельность Бога, она очень проста, ее не надо доказывать. Вы, любой из вас, можете сказать, что вы ограничены, да? Ограничены пространством, временем, ограничены даже мысль, она тоже не безгранична, она может далеко простираться во Вселенной, куда там заглянули ученые в телескопы, и их сейчас изобретают все новые и новые модификации, чтобы глубже туда заглянуть, и туда же улетает у нас мысль, а вот есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, и мы можем что угодно придумать, но все-таки наша мысль ограничена. Я хочу сказать, и знаете, чем она ограничена? Способностью воображения. Она ограничена способностями и наличием соответствующих знаний. То есть знания, они ограничивают мысль. Если вы не можете абсолютно подумать о чем-то, что никогда не приходило вам ни на ум, не видели, не знали и не слышали. Ну, это как в сказке. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Разве это возможно? Нет. Почему? Потому что неопределенность, нет того, что, за что зацепиться вашей мысли. Даже мысли. Даже если бы вы попробовали, не ходя вот за сказочного героя, попробовать сходить в эту страну и представить себе, если бы вы пошли туда. Видите, как расползается у вас ваша внутренняя действительность, такая вот мыслительная. Почему? Потому что мысль крепится за определенное слово или за информацию. Вот когда мы знаем, что это там хотя бы 3/9 царство, 3/10 государство, то мы уже можем отсчитать, пройдя сколько-то, сказать, вот мы и пришли. А дальше что? Надо искать на дороге, надо искать в лесу, в озере или в скалах, там, в пещере. Опять мысль цепляется вот за это. Тогда есть возможность. Ну, чтобы не делать более обширным мой ответ, я вернусь к картине мира. Итак, нет свободы – нет любви. Еще раз, нет свободы – нет суда. Выбор человеческий, оказывается, зависит от двух составляющих, может быть, даже от трех, от самого себя тоже, да, немножечко. Это враг, который влияет на этот выбор и искушает. Бог, который зовет и говорит, сыночек, это не делай, лучше сделай так. И вот это наше такое состояние. Мы себя оцениваем, мы пытаемся как-то вот разглядеть внутреннее, куда же нам двигаться и сделать этот выбор. И вот тут Давид, я возвращаюсь к этой истории, мы удерживаем эту историю, Паралипоменон, книга царств, Евгения. Давид попадает вот в какую ситуацию. Он окреп, он одерживает одну победу за другой с Божьей помощью, и он вдруг как-то так подзабыл о том, что когда он был даже более слаб, с меньшим количеством людей, он одерживал победы. Это было и с Израилем периодически, это бывает и с нами, дорогие друзья. Не грешите на Израиль так сильно уж, и на наших прародителей Адама и Еву. Вот они там по любопытству, так сказать, протянули руку. А вы разве не протягиваете руку по любопытству? Это маленькая вам иллюстрация. У вас сегодня точно такой же выбор. И когда вы протягиваете особенно ко греху какую-то вот вашу руку, то вы, по сути, поступаете так же. Вот в этом Библия уникальна. Она оставлена для всех поколений, для всех времен. Она как бы несет эту жизнь, которая с тысячелетиями даже, не скажу со столетиями, а тысячелетиями не изменилась для души человека. И вот здесь она нам подспорье, она нам помощь. Давид поддался мысли, ну-ка, а сколько там у нас людей? То есть он начал рассуждать, как рассуждают цари, уповая на свою силу. Цари как уповают? Так, сколько у нас войска? На этой границе, на этой. От этого врага отобьемся, а здесь мы соединимся с другим царем, у нас будет преимущество в войне. А вы знаете, что тогда в тех войнах количество войска, это было подавляющим моментом. Были, конечно, определенные изобретения, которые потом влияли, и что можно было и с небольшим войском побеждать. Я имею в виду сейчас просто царей языческих. Что происходило с народом израильским? Он побеждал не числом, не колесницами, не конями, с ними был сам Бог. И сколько таких историй отмечено именно в Священном Писании, и мы с вами свидетели. Даже Бог с неба камни большие кидал, какие-то устраивал препятствия у другого народа. То он возбуждал народ на народ внутри стана, то это шершни, которые летели, и вот те самые вооруженные воины даже того времени бросал все и убегал. То ли это были там при Гедеоне, вот такое вдруг им показалось, да, сном Господь испугал весь стан, хотя он был очень многочисленный, и в этом сне было такое жуткое предупреждение, что этот хлеб огромный катился по стану, как каток, да, всех сминая на своем пути, и все кричали, это меч Гедеона и Господа, да, вот, язычники, вот Бог им вложил сон, и все они видели один и тот же сон, а Гедеону говорит, ты почему веры мало имеешь? Иди посмотри, послушай, что они говорят. И тогда уже Гедеон, окончательно окрепнув в вере, идет, берет отряд свой, аж из 300 человек, по 100 человек с разных сторон окружает, бьют кувшины, достают светильники, трубят трубы прям ночью, и, конечно, весь стан пришел в движение, в панику, все убежали. Вот что делал Бог? Он, здесь нельзя прославлять искусство войны, которое иногда я вижу. Вот там Гедеону приписывают, или тому же Давиду, недавно видел фильм. Ну, жалкое, я бы сказал, подобие какой-то богословии. Жалкое подобие, потому что ссылки на комментаторов давали, что они там один в теологическом институте, там какой-то чуть ли не ректор, другой, а дают совершенно светскую точку зрения на Давида, на его подвиги. Вообще там Богу не было места даже. Вот ни одного слова не было сказано. Все Давид, интриги какие-то и все остальное. Но мне печально было. Я думаю, уже досмотрю до конца, чтобы хотя бы иметь полное представление. На самом деле, думаю, ну, может быть, где-то хотя бы они скажут что-то. Поэтому Давид – муж по сердцу Господа. Давид, еще раз подчеркну, не потому, что он был идеальный. Он действительно много вел войн. И те войны, которые велись в Ветхом Завете, сразу хочу оговориться, это было Богом предусмотрено. Богу нужно было привести Спасителя Иисуса Христа из... Он был корнем, да, из этого рода Давидова. А Давид – потомок Авраама. Вот эти благословения должны были явиться для того, чтобы весь мир когда-то был спасен жертвой Иисуса Христа. И вот люди, которые там занимались ужасными жертвами, приносили в жертву детей, просто, ну, вот окружающие народы оккультизмом занимались, колдовством, имели прямую или опосредованную связь с сатаной, а их Бог расчищал. Это не значит, что Бог стал к этим душам, ну, как-то, скажем, жесток. Он просто показывал величину своего плана. Он показывал, что у него есть план, который спасет, внимание, вот сейчас я скажу сугубо в своей авторской программе свое мнение, но оно, конечно, базируется на Священном Писании, но все-таки оно, ну, не первичной важности, оно не важно для спасения всех человеков. Я думаю, что получили второй шанс эти народы. Потому что Христос, когда совершен был его подвиг, спустился в места преисподней и проповедовал не только даже этим народам, души которых попали вот туда, в эти места преисподней, но он проповедовал даже тем, которые при Ное еще не слушали Ноя. Он дал второй шанс людям Ветхого Завета. Потому что если бы он просто пришел свидетельствовать, так было бы написано. Он засвидетельствовал. А он спустился, и об этом говорят послания Нового Завета. Проповедовал. И что часть из них, особенно род Авраамов, да, они ведь шли тоже в ад, только на лоно Авраамова. Вот этих он освобождает сразу, а другим он предоставил опять выбор. Понимаете, как Бог велик. И когда мы придем в вечность, мы увидим огромное количество спасенных, может быть, не вошедших в Церковь Христову, вот таких настоящих последователей за Иисуса Христа, готовых отдать свою жизнь, а кто-то даже, может быть, и стал мучеником. Поэтому не будем торопиться с картиной мира. Она будет удивительна. Знаете, как один человек сказал такую мудрую вещь? Когда мы придем на небеса, мы удивимся точно трем вещам. Может быть, больше мы удивимся, но трем точно. Первое, мы не увидим там, кого думали точно там увидим. И второе, мы увидим вдруг тех, кого думали совсем не увидим здесь. А третье, мы удивимся... А я-то вот такой, себя-то мы увидим в полную картину, да, в свете уже Божьем, как я-то здесь оказался, просто по милости Божией. Поэтому вот такая картина мира. Как эта картина мира нам сегодня помогает, Евгений? Особенно разбирая вопрос, что там произошло у Давида. Давид нарушил волю Божию. В его сердце закралась мысль, конечно же, не от Бога, перечислить войско для того, чтобы ощутить свою силу. Помните, как было у Самсона? Челюстью ослиную, да, и памятник ослиной челюсти. 1000 человек, а где здесь Бог? А то, что Бог давал ему силы, где же здесь Бог? И вот тут же он падает чуть ли не замертво и от жажды, такой жажды, что он говорит, я сейчас умру. И там отверзлась яма в Лехе, да, это вот история Самсонова, она параллельна, все в Библии очень взаимосвязано. То есть он хотел себе поставить памятник, а Бог, он у нас юморист, он поставил памятник, знаете кому? Обессилевшему Самсону, да так, что там источник воды открылся, все приходят к источнику, пьют и говорят, а что это за источник? Кому он здесь назван? В чье имя? А, вот этому великану Самсону там, или силачу Самсону, который там челюстью ослиной 1000, он что, здесь чуть не умер? Вот Господь-то. Если от жажды бы умер здесь, но Бог ему дал напиться. Поэтому вот когда такая тонкая грань, своими ли силами мы совершаем что-то в жизни или нет? Когда закрадывается и мысль, а еще помним, что он Давид, он царь целого народа. Когда он начинает исчислять этот народ, он как бы отражает часть боли, страданий, иногда искушений, иногда радости этого народа. Он выразитель этого, ну, скажем так, состояния народа. Значит, это в народе появились такие нотки гордости, что вот нас много, и мы сильны, а Бог уже в стороне. Вот это был грех. И из контекста видим, приходит военачальник, и в паралипоменонной книге царств Иоав и говорит: «Давид, не стоит этого делать. Мы и так побеждали с Богом. Зачем тебе исчислять народ?» Но Давид настоял. И что делает Господь? Он очищает часть народа израильского, которые... Давид-то покаялся потом, мы это знаем прекрасно. А вот народ некоторый не покаялся. Вот если бы эти непокаявшиеся гордецы жили, продолжали жить в этом израильском народе, поэтому это вот подобно проказе, подобно гангрене. Жалко, но приходится отрезать иногда конечности. У нас был случай, мы опекаем социальную помощь, оказываем различным местам и детским домам, и в том числе домам престарелых, и одна пожилая женщина. Да у меня вот дедушка даже так вот поранил себе пальчик. Раньше же чугунок был, ногу грел, и вот обжегся немножко. И попала инфекция, и пошла гангрена. И ему предлагали: давайте мы ампутируем вам ногу. Нет, нет, нет. И умер из-за этого. Заражение крови выше поднималось, и не смогли остановить этого. Поэтому такой же случай похожий, только уже при современной медицине, вот совсем недавно, относительно недавно, лет 10 назад, вот я наблюдал. То есть, когда небольшая ранка на ноге, и вовремя, если не оказали медицинскую помощь, ну, сейчас же кругом медики, знаете, а у семи нянек иногда дитя-то без присмотра бывает. Вот там бывает такое, когда все приходят, смотрят, ну, что-то там. А тот врач сказал, что есть такой диагноз. А что, его уже лечат? Ну, наверное. Ну, а я пошел, да. Вот такая халатность, может быть, она послужила тем, что, ну, бабушку спасли, ей ногу все-таки... в ее преклонных годах по колено отрезали. Вы знаете, она на костылях ходила. Это не очень красивое зрелище, тем более пожилой человек. И как бы хотелось сохранить ей ногу, но не получилось, потому что уже все отравлено было, уже пошло выше все это. И специалисты, которые делали оценку перед тем, как сделать эту сложную операцию, они сказали: ничего не спасем. Может быть, ступню? Нет, уже выше. Что делать? Вот почему гангрена, почему проказа, почему? Потому что Бог заботился о чистоте своего народа. И видя сердце Давида, а сердце царя в руке Господа, Бог это видит. Он видит даже настрой царя. Он понимает, что такой вот настрой. И Бог где-то, ну, попускает. Вот очень важную мысль услышьте. Он видит, как искушает дьявол. Давай тут гордыня, да, вот в народе появляются там часть людей, которые говорят: да это мы, да вот так, да вот сейчас. Ну, это прям как современный мир, да, только если связано со спортом, вы знаете, иногда какая-то команда там назабивает голов, и все такие сразу ее оба возносят, потом она хоб опять туда, и вот такие американские горки, вот, то есть то выше, то ниже. Ну, когда человек побеждает, ему свойственно как-то себя переоценивать. Он думает вдруг в своих глазах, что он все может. А где же здесь Бог? Поэтому очень важно это было Богу, очистить Израиль. Вот здесь главная задача. Как это произошло? Вот одна и другая, одно и другое повествование, если вместе взять эти грани, воссоздают нам полную картину. Итак, картина, вот можете потом прочитать эти оба места и попробовать согласиться со мной и не согласиться, это ваше дело. Итак, Бог видит, что в Израиле появляется гордыня. Даже частью этой гордыни уже подступает это, потому что поют эту песню в уши предводителя и царя, он же и полководец Давида. И Давид, он как бы начинает быть во власти, что ли, этого искушения. А Бог хочет избавить этих людей, свой народ, от гордецов. Они не нужны, потому что они в одном роде могут все испортить. Никакой там Христос не придет через несколько родов. Поэтому для того, чтобы очистить свой род, он дает Давиду такое, ну, как бы приказание сказать своему полководцу, там, Иоаву, и говорит, исчисли. А слово царя – закон. Таким образом, он точно попадает под наказание. Таким образом, часть народа, как мы знаем потом, были уничтожены Богом. И это благо, это как отрезанная та конечность, чтобы все тело не заразилось гордостью. Другим это урок, а вот с теми, ну, Бог там разберется, потому что, я уверен, вот ни одна душа у Господа не останется вне внимания Его, потому что Он Бог благой. Благой – это значит добрый. Благой, о нем не сказано, что он Бог злой. Справедливый, суровый, но благой. И вот прям напоминает мне хорошего хирурга. Вот, потому что твердая рука хирурга, она должна вовремя предотвратить гангрену для всего тела. Ну, вот приблизительно так. Хорошо, друзья, у нас время идет. Я повторяю, что у нас с вами прямой эфир. 8-800-333-1706 – это телефон для того, чтобы вы дозвонились сюда. Или можете написать прямо с сайта theos.fm ваше сообщение. Или плюс 7-977-850-09-96 – это наш Viber и WhatsApp тоже для связи. Денис задает вопрос. Как церковь относится к понятию энергетики человека, к понятиям энергетические вампиры и доноры? В утверждением о том, что весь мир состоит из энергии. Положительная она или отрицательная, или это выдумки ума, и она просто есть? Денис, Библия относится положительно в том плане, что Бог есть сила, и эта сила есть в человеке, и моя сила в Господе. Просто она старым словом, не слово «энергия» употребляет, хотя есть даже, вот недавно мы Троицу праздновали, я посмотрел в подлиннике, сила Святого Духа, там слово стоит «динамос», ну, как однокоренное «динамит» и «динамо», ну, мы знаем «динамо». Откуда название этого клуба? Это, в общем-то, есть завод «Динамо», где делают соответствующие вот агрегаты, да, вот эти вот силовые. Поэтому «динамос» — это сила. Это больше, чем, ну, скажем так, просто энергия. Это Бог думающий, Бог личность, Он сильный Бог. У нас в эфире есть звоночек, а звонкам всегда у нас приоритет, только назовитесь, как вас зовут и какой у вас вопрос.
Пастор Андрей, здравствуйте, это Дмитрий.
Да, Дмитрий, добрый
вот, день. Еще не золотую середину, но вот я все-таки, знаете, вот, ну, не согласился бы с вами, что Бог суровый, потому что, мне кажется, это все-таки вот через покрывало Моисеева он такой виденный, и я бы наоборот даже сказал, что если вот человеку показалось, что с ним говорит кто-то суровый, то это не Бог.
Спасибо, Дмитрий, за добавление, но мне кажется, что что-то ты не расслышал, потому что я как раз утверждал, что он благой, да. Да, спасибо за комментарий, но мы поняли друг друга, да, действительно это так. У нас одно здесь мнение, и я думаю, что это мнение у многих, кто читает Писание, потому что многогранность вот именно Бога в этом и заключается. И нельзя здесь отмечать только одну сторону, безусловно, тогда будет перекос. Действительно, спасибо за комментарий, мы все-таки в программе «Золотая середина». Вот здесь это подходит как раз. Так вот, Денис, вернусь к вашему вопросу. Я скажу даже больше. Вот в богословии существует такое понятие, как синергия. Синергия, слышите там, да, слово «энергия» в этом слове. Да, вы не ошиблись, это корень, действительно энергия. А «с» — это частичка «соединять». Это соединенные две энергии. Это вот воля Божия и воля человека в ответ на волю Божию. Мы не творили себе спасение. Бог все соделал. Он в Иисусе Христе предоставил для всех, подчеркиваю, для всех эту победу. Нет ни одного исключительного человека, кому бы не могла бы достаться победа, если бы он ее желал. Другой вопрос, вот эта тайная загадка. Почему один человек быстро принимает, другой нет? Почему? Что там происходило в сердце? Наверное, это все вот откроется только в вечности, где мы уже увидим полную картину мира. Но даже здесь у нас есть право решать внутри себя. У нас есть право выбирать это спасение. И вот тут мы соучастники. Видите, опять частичка соединения. С участниками соединены. Один участник с другим. Мы соучастники этого спасения. Мы входим в это спасение. Писание многократно говорит, что мы откликнулись на это спасение. Это было звание. Мы откликнулись на призыв. И вот когда мы откликнулись на призыв, мы обернулись, зашли вот в эту царские чертоги, а там написано «здесь собрались все избранные». Да? То есть он не до того, как мы откликнулись, говорит, ты избранный, а ты нет, ты можешь даже и не мешать, не докучать своими молитвами, тебе приготовлен ад. Иногда у некоторых, у таких людей, я называю это кровожадное христианство, вот есть такое мнение, что одних Бог сотворил для ада, других для рая. Это неправда. Сложность понять нам Божье всеведение, все знания. У него уже все произошло. Как? Вот сейчас я говорю это, а до конца сам даже не понимаю. Потому что он сразу видит всю историю человечества, потому что он всезнающий Бог. В этом есть некоторая сложность. Так вот, безусловно, а вот что касается энергетических вампиров и доноров, я думаю, что здесь мало изучена эта тема. Энергии действительно исходят. Помните, когда к Христу прикоснулась женщина с верой, он говорит, от меня изошла сила. Вот, мы говорим синоним силы, энергия, да, ему говорят ученики, тут толкаются люди, к тебе многие прислоняются или прикасаются, он говорит, нет, то есть человек, который прикоснулся с желанием получить, он получил, это была женщина, она получила исцеление, она призналась в этом, и Господь ее поощрил в этом, он сказал, что вот так бы почаще, да, все вы так прикасались, а толпа иногда так прикасается, как мы в жизни, то к храму, то к каким-то темам, связанных с Богом, и все, прикоснулись и побежали дальше. А вот с верой, чтобы получать что-то. Поэтому вот здесь, Денис, тема, кто как прикасается и какая сила сильнее всех, тут, по-моему, однозначно, да, сильнее всех Бог. Как он течет, в буквальном смысле, помните, Христос говорит в последний день праздника, что «иди, кто жаждет, иди ко мне и пей, и из вас самих вот эти источники откроются, потекут реки воды живой». Безусловно, без подключения к Божьей силе это невозможно. Благодать течет через проводника силы. И когда наше сердце действует в одном направлении с Богом, мы проводники. Когда то противимся ему, то нет, то мы такие полупроводники, а иногда супротив Бога. Это вообще изоляторы. Мы не даем, грехом изолируем этой благодати, не даем действовать в нас. У нас есть еще один звоночек уже под конец эфира. Хочу вам напомнить, у нас буквально пару минут осталось. Будьте кратки. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
День добрый.
Добрый.
По поводу энергии.
Как вас зовут?
Энергия от Бога. Как, не получила.
Как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь, пожалуйста. Угу.
Она энергию от Бога получила. А мы какую? Какая у нас энергия? У нас никакой нет энергии, кроме грешности. То это не энергия, а одни эмоции.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Но хочу напомнить, что мы сотворены по образу и подобию Божию. Вот если у Бога есть энергия, значит, у нас. Если у Бога есть юмор, значит, и у нас. Есть некоторые вещи, которые мы пытаемся, ну, сказать, нет-нет, Бог нас так не творил, у нас ничего тут нет своего, конечно, но безусловно. Но Он изначально дал нам на территорию нашей личности, Он всем нас снабдил, чтобы мы были в какой-то степени, я подчеркну эту мысль, как бы независимо от Него. Конечно, мы от Него зависимы, и мы можем вообще только в Боге все совершать. Но вот в этом-то и был опасный выбор или искушение для Адама, которым воспользовался сатана. Да вы сами будете как боги. Зачем вам? Вот не умрете, будете жить, и Бог тут ни при чем. Вот если бы не было такой возможности, дьявол бы этим не воспользовался, если кругом был бы только Бог. Поэтому это тонкая очень сфера, но у нас не так много времени. А мне надо еще на несколько вопросов ответить. Правда ли, Игорь задает вопрос, что правильным будет отношение к дьяволу как сугубо наплевательское? Нужно ли пристально всматриваться в темноту или лучше стратегии полного игнорирования? Правда ли, что у человека есть власть над ним? У него нет над нами власти. Как вы лично, пастор Андрей, боролись с нападками? Были ли какие-то яркие моменты переживаний, когда он вас искушал? Можете привести какие-нибудь яркие примеры, когда он проявлял себя в вашем пасторском опыте? Знакомо ли вам состояние бесовских нападок? Да, конечно, Игорь. И за одну минуту до конца эфира, опять же, я часть вопросов перейдут на следующий эфир. Бог даст жизнь, если в следующую пятницу мы встретимся здесь, на волнах Радио Теос, я постараюсь подготовить вам пару таких историй, поэтому не пропустите. Будет интересно нам разобраться, что враг, он не оставляет в покое никого. И я думаю, Бог, как и в случае с Давидом, попускает некоторые вещи, потому что Бог нас опять очищает. Он нам хочет самим, нас самих себе показать. Вот чтобы мы сами увидели себя. И вот Бог иногда отстраняется, как бы отходит, и попускает, как в книге Иова. Вот это везде просто разные такие по масштабам образы. Но вот через это, давайте вам самый последний образ. Вот у меня здесь есть кружечка с чаем. Счастливчики, кто смотрит нас через камеру, может увидеть. Я действительно люблю большие кружки и чай, потому что человек общения, и за чашкой чая, даже если он подостыл. Так вот эту чашку нельзя было употребить, если бы она только была слеплена. Обязательно нужно было закалить. Вот в руках мудрого горшечника он ровно настолько к огню, а огонь – это дьявол, искушение, подводит, чтобы эти искушения закаляли, они не убивали нас, не разрушали нас. Поэтому вот это такой хороший пример как раз в конце нашей сегодняшней программы для того, чтобы мы помнили, что Бог нас любит, Он благой, Он с нами, Он на нашей стороне, Он нас спас. Главное – Ему научиться доверять. С миром Божьим! До следующей пятницы. До свидания.